«А марсиане нас не убьют?» — вновь спросила Амели. Леди Хинтон уже поглядывала на нее с неудовольствием. «Не убьют. Самое большое посадят в музей в качестве редких экземпляров», — с улыбкой ответил Джильбер. «Что касается Венеры», — продолжал он, — «то я уже говорил, там нет таких условий, как на Земле. Но климат, возможно, не очень приятный. Не знаю, было ли совершено грехопадение марсианским Адамом, но на Венере люди, наверное, сильно прогневили Бога».
«Почему вы так думаете?» — заинтересовался епископ.
«Джон Мильтон в своей поэме «Потерянный и возвращенный рай» уверяет устами ангела, что ось нашей Земли до грехопадения Адама стояла перпендикулярно к плоскости земной эклиптики, и на Земле был круглый год одинаковый весенний климат. Земная ось была наклонена в наказание за грехопадение первого человека, и климат Земли ухудшился. А так как наклон оси Венеры еще больше, чем земной оси, данные вымышлены автором, то приходится сделать вывод, что венерианцы еще более прогневали Бога, чем наши прародители. Достопочтенный профессор Кинбрук утверждает, что на Венере совершенно нет кислорода, и утверждает это на том основании, что спектральным анализом следов кислорода не обнаружено. Это неверно. Физиком Мичиганского университета Артуром Адалем было установлено, что концентрация углекислого газа в одном только верхнем слое атмосферы Венеры колоссальна по сравнению с земной. Если есть углекислота, то должен быть и кислород. Венера должна быть подобна огромной оранжерее, и жизнь на Венере, может быть, принимает особенно буйные и интенсивные формы, превосходящие то, что мы имеем на Земле.
— И животные на Венере есть? — спросил Пинч.
— Если есть кислород, влага, тепло, то почему бы не быть и животным?
— Какова на Венере вода? — спросил епископ.
Джильбер лукаво улыбнулся.
— Это в зависимости от того, для каких надобностей. В старину отец Кирхер интересовался, годна ли вода на Венере для совершения обряда крещения. На этот вопрос, к сожалению, не могу вам ответить утвердительно. Во всех же других отношениях, полагаю, вода ничем не отличается от земной.
«Я не согласен с моим уважаемым коллегой», — не спросив разрешения у председателя, начал говорить Кинбрук.
Стормер пытался остановить его, но ученый не умолкал. К счастью, в пылу спора Кинбрук позабыл об аудитории и начал сыпать терминологией, никому непонятной, кроме посвященных. Между учеными разгорелся спор. Цандер, слушавший уже с нетерпением, вмешался. «Я бы просил дать нам скорее ваши резолютивные данные. Венера, Марс или ни та, ни другая планета?»
«А вам не все ли равно?» — спросил Стормер, не привыкший, чтобы кто-нибудь вмешивался в ведение заседания.
«Отнюдь не все равно», — ответил Цандер.
«Если мы полетим на Венеру, минимальная начальная скорость полета ракеты должна быть 11,4 километра в секунду. Если на Марс — 11,6. Перелет на Марс занимает не менее 192 суток, на Венеру — 97. Все расчеты в зависимости от этого меняются».
«Но я не сказал о третьей возможности», — сказал Джильбер, — «о возможности нигде не высаживаться. Если бы вам действительно удалось установить тот круговорот веществ, о котором рассказывал мне уважаемый Лео Цандер, и этим вы обеспечили бы себе питание на неопределенно долгий срок, то это было бы наилучшим выходом.
В ракете вы смогли бы установить и климат Ривьеры, и освещение по вашему желанию, даже в каждой каюте разные по вкусам обитателей. Вы смогли бы сделать попытку высадиться на планету и улететь оттуда, если жизнь на ней окажется непригодной. Словом, вы были бы хозяевами положения и не зависели бы больше от земли и неба».
Это предложение, видимо, всем понравилось. Сандер усмехнулся и попросил слова. Стормер строго посмотрел на него и торжественно возгласил: «Слово предоставляется инженеру Цандеру».
«Вся эта дискуссия, — начал инженер, — с моей точки зрения кажется запоздалой. Вы собираетесь лететь в самом недалеком будущем. Вы торопите меня с отлетом. Торопите меня с окончанием работы. Что же было бы, если бы я сконструировал ракету, годную для полета на Венеру, а мне было бы дано задание лететь на Марс или витать в пространстве без посадки? Переделать ракету нельзя. Необходимо было бы строить новую. Но ведь у вас заложено несколько типов ракеты. От закладки до постройки протекает не один месяц. В готовом или почти в готовом виде имеется только одна. И если вы хотите лететь, именно на ней и придется совершить путешествие. Стормер побагровел. «Иными словами, — сказал он, — вы сами без нас решили вопрос о маршруте и, сообразно этому, построили ракету?
А как же иначе мог я поступить? Неужели вы полагаете, что я ожидал на этом собрании встретить что-нибудь новое для меня?
Все затронутые вопросы я принужден был изучить самым внимательным образом еще до первого чертежа ракеты. Всю новейшую астрономическую литературу, все последние достижения астрономии. Наконец, ваше задание — ориентироваться на Венеру.
«Если так, то я не понимаю, зачем нужно было приглашать нас», — сказал Кинбрук довольно резко.
«Ну, хотя бы для того, чтобы сообщить будущим участникам полета некоторые сведения по астрономии», — с улыбкой сказал Цандер. «И не только для этого я не могу принять всю ответственность на себя. Как бы осмотрительны мы ни были, какие бы меры предосторожности ни предпринимали, наше путешествие все-таки рискованно».
Стормер сердито забарабанил пальцами по столу. «Что за бестактный человек этот Цандер? Хорошо еще, что его не слышат другие участники акционерного общества. Он отпугнул бы их». При слове «риск» леди Хинтон и Элен сделали невольное движение. Цандер заметил это и тотчас поспешил успокоить женщин.
«Ведь и поездки в поезде сопряжены с риском», — заметил он. «Не думаю, чтобы сам полет в ракете предоставлял большой риск, но в случае посадки на планету нас, конечно, ожидают многие неожиданности. И я очень благодарен профессору Кинбруку, который заранее информировал вас о некоторых неудобствах, существующих на указанных планетах. В астрономических вопросах вашему авторитету, разумеется, поверят больше, чем мне».
«Но куда же вы нас высадите, черт возьми?» «Простите, миледи, за невольное восклицание», — сказал Стормер.
Все ждали с напряженным вниманием, что скажет Цандер.
«Никуда. Я полагаю, что нам выгоднее и безопаснее всего именно нигде не высаживаться».
«Прыжок в ничто?» — спросил маршаль с горькой иронией, которую не поняли.
«И поэтому-то я и старался создать такой межпланетный корабль, на котором мог бы существовать круговорот веществ. Ракета будет иметь оранжерею в 500 метров длины, которая должна дать нам необходимые для питания растительные продукты и кислород для дыхания».
«Питаться одной земляникой?» — спросила Амели. «Я согласна».
«Для любителей покушать поплотнее мы захватим продуктов месяца на 3-5. Если мне удастся полностью осуществить изобретение, которое я сейчас заканчиваю, то, быть может, одних этих трехмесячных земных запасов, не считая оранжереи, хватит нам хотя бы на 2-3 десятка земных лет».
«Вы полагаете, что в ракете нам для насыщения будут достаточны гомеопатические дозы?»
«Я не собираюсь урезывать порцион ни на 1 грамм.
«Тогда, значит, вы собираетесь повторить евангельское чудо насыщения 5000 человек 5 рыбами и 3 хлебами?»
«Да, если хотите, чудо.
Но в чем же оно заключается?»
«В том, чтобы растянуть в ракете время, как резину. В то время, как в ракете будут проходить дни, на Земле месяцы и, быть может, годы».
Круглые глаза Стормера вышли из орбит.
«Этого еще не хватало, чтобы Цандер спятил с ума».
«Сошел с ума?» — облегчил Цандер задачу Стормера.
«Я понимаю мистера Цандера», — сказал Джильбер, потирая свой лоб. «Средство замедлить течение времени действительно существует.
Это средство ускорить движение. Но, мистер Цандер,